новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 6 декабря. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас по радио в Москве и Московской области. А в интернете телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пятничные пробки, город, люди из города разъезжаются. Прямо сейчас 5 баллов, дальше 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Традиционные 3 часа для того, чтобы люди разъехались на выходные из Москвы. На 8 вечера обещают 5-бальные пробки, на 9 вечера 3-бальные. Много бордового цвета, обращаем внимание на внутреннее третье кольцо от Москва-Сити в сторону Савеловской эстакады и проспекта Мира. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе поворота в сторону Казанского вокзала. Обращаем внимание на то, что творится рядом с Кремлем, соответственно, Кремлевская набережная, но в большей степени Москворецкая набережная бордового цвета прямо сейчас. 5 баллов, я говорил. Нет, уже 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, назначение на пост губернатора Курской области. Временно исполняющим обязанности губернатора там стал со вчерашнего вечера Александр Хинштейн, известный депутат Государственной Думы. Чем объяснить это назначение? Особенно в условиях, что предыдущий губернатор полностью в должности губернатора, то есть после выборов, которые он выиграл, проработал всего 80 дней. Первая тема. Вторая. Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных листов. Предполагается, что все это заработает с 1 сентября 2025 года. Предполагается, что будут, если часто обращаешься за больничными, будут заниматься тобой уже не просто врачи, а специальные врачебные комиссии. Как это изменит схему лечения? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Следственный комитет Южной Кореи изъял телефоны у главы полиции и начальника охраны парламента. Агентство Ренхаб пишет, цитирует это агентство РИА Новости. Теперь смотрим, что сейчас у нас агентство ТАСС. Международные резервы в ноябре снизились на 2,39% и сейчас составляют примерно 616,5 миллиардов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, можете звонить напрямую 7 3 7 3 94 8, код города 495. Предварительной модерации у нас нет, поэтому если вы этот номер набрали и вам кто-то ответил, это значит уже вы на прямой связи с ведущим, то есть в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Владимир Путин вчера вечером назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ подписан, глава государства в Кремле принял Хинштейна, заявил ему, что в регионе востребовано кризисное управление, после освобождения области надо будет многое сделать для ее восстановления. Хинштейн согласился с предложением президента возглавить регион и пообещал оправдать доверие. Соответственно, как вы понимаете, предыдущего губернатора отставку уже приняли, как сказано, Алексей Смирнов ушел с должности по собственному желанию. Политолог и руководитель клуба регионов Сергей Старовойтов к нам присоединяется. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Скажите, можно ли сказать, что это неожиданное назначение?
Безусловно, назначение неожиданное, но к тому, что все к этому назначению шло, говорили уже последние недели, когда стало понятно, что федеральный центр недоволен Смирновым, считает, что он не справляется со своими обязанностями, и ситуацию нужно корректировать.
Подождите, но ведь Смирнова только что выбрали. Соответственно, в сентябре эти были выборы, которые Смирнов выиграл. И после выборов стало понятно, что он не тянет?
Нет, стало понятно чуть раньше. Если вы помните предысторию, весной, когда формировали федеральное правительство, бывший губернатор Роман Старовойт ушел на должность федерального министра, министра транспорта, и временно исполняющим обязанности был назначен его заместитель Смирнов. Лето продолжалась избирательная кампания, и в единый день голосования в сентябре Смирнова избрали губернатором Курской области от партии «Единая Россия». И да, но дело в том, что продвигался к власти он бесковно, то есть вот этот период в Рио плюс период его губернаторства, конечно, можно считать единым периодом, когда он управлял регионом. Если вы помните, ровно в это время случилась оккупация части Курской области украинскими войсками, и Смирнов неожиданно для себя стал губернатором даже не прифронтового региона, а фронтового региона. То есть линия фронта проходит по территории Курской области сейчас. И, соответственно, на него навалились все те проблемы, к которым он оказался не готов. Надо было перемещать людей, помогать им организовывать места временного размещения и решать множество задач с военными, с федеральными министерствами, а самое главное с жителями. И вот с этими задачами по коммуникации с жителями, по организации всех вот этих процессов, связанных с безопасностью и созданием условий для тех, кого нужно было оттуда вывозить, он не очень-то и справился. Если вы помните, некоторое время он пытался самосохраняться тем, что увольнял глав районов, то есть двух глав районов он уволил, но ему это не очень помогло. И еще, понимаете, есть очень интересный момент, который привел к его отставке, как я полагаю. Федеральный центр в декабре замерил, в ноябре, да, к декабрю замерил рейтинги региональной власти и федеральной и увидел, скорее всего, здесь не буду утверждать, но предположу, что не только рейтинги Смирнова имеют негативную динамику, но и, скорее всего, вниз поползли рейтинги федеральной власти на территории Курской области. А это уже серьезный звоночек, мимо которого не могли пройти в управлении внутренней политики администрации президента. И, скорее всего, вот, соответствующим образом доложили о ситуации главе государства, и он принял оперативно такое решение поменять Смирнова, который не справляется с ситуацией, на Хинштейна в качестве антикризисного управляющего. Вот, ровно об этом ему на встрече
и
сказал.
Вот как раз об этом ведь и Путин говорил. В регионе востребовано кризисное управление. Разве у Хинштейна, конечно, есть опыт такового?
У Хинштейна есть опыт агрессивных действий. Если вы помните, Хинштейн разрушил фактически политическую карьеру самарскому губернатору Азарову и явно предполагал, что явно искал поста губернаторского, ну только в Самарской области. Но вот судьба распорядилась иначе, губернатором он стал, только не того региона, которого хотел. Но бойцовских качеств ему не занимать. Опыт работы с федеральным. Понимаете, сейчас в Курской области востребован глава региона. В чем его антикризисная эта задача? Не только выстроить коммуникацию с жителями, уметь разговаривать с ними. А Хинштейн это умеет. Если вы помните, он бывший журналист, который позже стал депутатом, советником или помощником главы Росгвардии. То есть он не дичек по своему бэкграунду. Он умеет разговаривать с людьми, умеет то, что называется, в пиар, и, конечно, это его базовая компетенция очень сейчас нужна в Курской области, чтобы выстроить грамотно коммуникацию с жителями, успокоить их, объяснить, показать такое лицо власти заинтересованное. Второй момент. Хинштейн умеет и понимает, как функционирует межведомственное взаимодействие. Если провинциальный Смирнов не понимал, как, собственно, разговаривать с министрами, с федеральными ведомствами и увязывать всеобщие интересы, то у Хинштейна, конечно, такой опыт имеется, и знания, и опыт, и понимание. И более того, он вхож в те кабинеты, куда, глава региона изнутри не зайдет никогда. А Хинштейн все-таки федеральный, да, и депутат, и чиновник, поэтому ему легче. Кроме того, сейчас режим максимального благоприятствования для него создан в связи с решением президента. И, конечно, все двери ему будут открыты. Еще очень важный момент, почему сейчас в Курской области нужен губернатор-варяг, это ровно потому, что местные жители хотят видеть заинтересованность федерального центра в поддержке Курской области. И здесь местный как раз не нужен. Здесь нужен человек, которого президент лично пошлет от себя в качестве такого вот эмиссара, представлять интересы федерального центра в регионе, тем самым выказав заинтересованность в поддержке жителей и вот в разрешении всех тех проблем, с которыми они столкнулись.
Скажите, с вашей точки зрения, чего ждать сейчас от Хинштейна первым делом?
Ну, он сам об этом заявил, он сказал, я приеду на место и осмотрюсь. Поэтому я думаю, что от него стоит ждать аудита, от него стоит ждать резких оценок деятельности прошлой команды. Не исключаю, что не только Смирнов попадет под раздачу, но и Старовой туда станется. Потому что многие вопросы, связанные с подготовкой к и обеспечением защиты границы, как раз организовывал Старовой. А Смирнов только немножко продолжил его деятельность. Я думаю, он сейчас зафиксирует те проблемы, которые существуют в регионе, к его приходу, для того, чтобы это были не его проблемы, а проблемы прошлой администрации. И не исключаю, что мы увидим какое-то количество уголовных дел, опять же, учитывая бэкграунд Хинштейна, его связи с правоохранительными органами. Будут громкие посадки, будут уголовные дела, будут разоблачения, будет очень много жесткой критики. Вот, и я думаю, что Хинштейн создаст значительное количество информационных поводов, которые, в общем, нам с вами будет что обсуждать про Курскую область.
Спасибо. Сергей Старовойтов, политолог, руководитель клуба регионов, был с нами на прямой связи. Вы пишите нам через смс-портал или через Телеграм, либо присоединяйтесь по телефону 7373948. Всегда перепроверяю то, что пишут наши слушатели. Ну вот, например, кто это написал? Григорий. Он несколько лет проработал в Росгвардии. А в Курской области сейчас режим КТО, в этом режиме рулит Росгвардия. Кто? Все-таки вы про Хинштейна, наверное, а не про Смирнова. Смирнов работал много лет в Курской области, он окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, потом довольно долго работал в Московской области, потом вернулся в Курскую область 2018 года уже в качестве заместителя губернатора. И вот, видите, потом был первым заместителем губернатора, председателем правительства Курской области, а Хинштейн действительно какое-то время работал с Росгвардией. Поздно ночью с 5 на 6 декабря, там еще интересно в связи с этой отставкой, ведь ее подают как отставку по собственному желанию. Сам Смирнов в телеграм-канале о причинах отставки написал так: по решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Знаю его, достойная кандидатура, Дмитрий, 156-й, именно тот, кто нужен в это непростое время, это мудрое решение президента. Виталий, послушав то, что говорил Сергей Старовойтов, пишет, то есть получается даже статус губернатора не все двери открывает, это же какие-то элементы феодализма в духе средневековья. Иван не понимает, как можно справиться без денег, три восклицательных знака, или мы что-то не знаем. А для людей-то что сделает, пишет 42-й. Так любое действие губернатора в любой области, это действие так или иначе связанное с тем, что он что-то хочет сделать для людей. Вот и посмотрим, чего стоят на самом деле патентованные борцы с коррупцией, которые взращены во всегда чистеньких кабинетах Государственной Думы. Это Макар по Хинштейну, 565-й пишет. Я думал, он работать, а он едет раздачу уголовки и двери ногой открывать. Ну, наводить порядок. В общем, судя по всему, там это нужно. 960-й. В Самаре будут проблемы, пишет 985-й. С уходом... Подождите, Хинштейн никуда не уходит из Самары. Его там просто не было. Он обращал внимание на Самару особенное. Он много помогал жителям, решал вопросы, пишет 985-й. Ну да, я про Хинштейна, пишет Григорий. Смирнов больше специализируется по ЖКХ. Ну а у Александра 569-го никому из великой в кавычках партии веры нет. В Самаре начались проблемы как минимум у местного футбола, пишет Виталий 618-й. Но проблемы у местного футбола начались не в момент неожиданно для многих назначения Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. 7373948. Хинштейн был в президентском резерве, его Кириенко двинул, уверен Григорий 859-й. Так вот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948.
Москва 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
363. А что, соответствующие органы сами не могут разобраться, кому уголовное, а кому нет, без ценных указаний губернатора? Может быть, не могут, а может быть, могут разобраться, но помощь губернатора в любом случае им нужна. 7373948. А еще сами метро копают. И что, Виталий, не понимаю, какая связь? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав, меня зовут. Ну, Хинштейна-то помню еще по 90-м, когда он в московском комсомольце громил там всех направо и налево коррупционеров, похоронил карьеру генерала Орлова, если помните такого, из МВД.
Ну, это было давно.
Московского. Давно, да. И вот довольно странно, правда, ведь у него нет совершенно никакого управленческого опыта. И поэтому я вот так думаю, может быть, его просто туда как... Господи, как сказать-то, руководителя похоронной команды, чтобы разогнать там местного шоблу, а потом уже придет, ну, кого-то посадить.
Навести порядок, а потом придет кто-то другой. Александр 505-й, Хинштейн — это вообще будущий президент, вот увидите, утверждает он. Минздрав тем временем намерен изменить порядок формирования больничных листов. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Как-то так это объясняется, что, мол, слишком много больничных листов у некоторых граждан Российской Федерации. Надо порядок наводить. Ну, как вот Хинштейн, видимо, в Курской области, в Минздраве тоже будут с больничными листами порядок наводить. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Минздрав меняет порядок формирования больничных листов. Теперь больничный лист будет сложнее получить, если ты хочешь получить 4-й или 5-й?
Да, по крайней мере, в проекте, который, документа, обсуждение которого вот совсем недавно закончилось, предполагается именно так, что если человек по каким-либо причинам получал больше 4, то есть получал 4 больничных листа за последние 6 месяцев, ну, правда, за исключением ухода за членами семьи, получения там услуг амбулаторного гемодиализа, то, соответственно, врач может дать этот больничный лист следующий не больше, чем на 3 дня и отправить при необходимости его продления пациента на соответствующую комиссию по временной нетрудоспособности, которая должна оценить, действительно ли человек нуждается в освобождении от работы на этот период, и проанализировать причины, с которыми связано столь частое получение им этих листков нетрудоспособности.
С вашей точки зрения, таких злоупотреблений действительно было настолько много, что надо вводить новый порядок формирования больничных листов?
Знаете, мне статистика по этому поводу вот такая не попадалась. То есть те, кто готовил предложение по законопроекту, вероятно, ее, конечно же, имеют. Вот я не думаю, что это столь существенная, конечно, проблема с точки зрения финансов. Но с точки зрения наведения порядка, может быть, она, конечно, беспокоила организаторов. Мало того, предыдущий приказ об экспертизе временной нетрудоспособности, какой-нибудь там 625-Н, по-моему, он попал в список нормативных документов, подлежащих пересмотру. Поэтому, вероятно, решили сделать и то, и другое сразу. Вот. Но могу сказать, что актуальность листка нетрудоспособности в последнее время, наверное, вы со мной согласитесь, она, ну, упала по сравнению с тем, что было, ну, например, 20 лет назад. Потому что сейчас какие-то легкие недомогания, они, соответственно, решаются, ну, особенно в небольших организациях, ну, путем просто отпроситься у начальства на денек-два отлежаться. Живот там заболел или температура повысилась. И чаще всего, собственно говоря, раз сотрудники этим и пользуются. Мало того, существует лимит по выплатам больничных листов. Вы тоже в курсе. То есть за день компенсируется не более 4, там, с небольшим тысяч, 4039 рублей в этом году. Соответственно, человеку, который берет, получает больше 122 000 в месяц, а получение больничного листа уже бьет по его карману. И, соответственно, люди сами не очень заинтересованы в его получении. Но случаи злоупотребления, вероятно, были. Минздраву об этом известно. Поэтому тут и желание сократить расходы, соответственно, фонда пенсионного и социального, и какие-то организационные воздействия. Плюс там предлагается большая детализация причин. То есть, соответственно, какие-то аналитические возможности, вероятно, наши организаторы собираются увеличить путем этой меры.
Скажите, насколько правы те из слушателей, которые вот сейчас присылают нам сообщения, в которых пишут буквально так: пострадают в итоге честные пациенты с хроническими заболеваниями?
Я склонен согласиться с мнением этих слушателей, что у нас, знаете, у нас часто, конечно, принимаемые меры, направленные против злоумышленников, они, к сожалению, бьют каким-то образом, отскоком и по тем, кто и не собирается, собственно говоря, нарушать этот закон. Ведь есть люди со многими заболеваниями, то есть люди, которые имеют хронические заболевания желудка, сердца, там и так далее, они могут иметь больничные по этим заболеваниям, а могут простудиться. То есть, соответственно, если у кого-то есть целый букет заболеваний, то вероятность столкнуться вот с подобными ограничениями и с необходимостью прохождения комиссии, она у него увеличится. Я не думаю, что человека ограничат в получении больничного листа, если это будет необходимо по состоянию здоровья. Но то, что это будет большая бюрократическая волокита и нагрузка на врача и пациента, ну, это практически точно.
Спасибо. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Теперь вы можете присоединиться к нашему обсуждению. Телефон 7373948, код города 495. Андрей 816 продолжает утверждать, что он в Подмосковье не может попасть к врачу. Теперь он уже говорит, за 8,5 лет в столице Подмосковья даже к врачу по ОМС попасть не смог, не то что про больничный лист. При этом, Андрей, мы уже неоднократно даже у нас в эфире говорили о том, что а вот другие как-то в столице Подмосковья, я не знаю, что такое столица Подмосковья, но, в общем, в Московской области попадают к врачам. Почему именно вам так не везет, не очень понятно. Как всегда, никакой логики, пишет 753-й. Если человек часто берет больничный, значит, он часто болеет, и ему тяжело ходить на работу. И больничный ему необходим, пусть и часто. А если он симулянт, тогда надо наказывать врачей, которые ему липовые больничные выдают. Но для того, чтобы разобраться, липовые больничные это или нет, надо же проверить. Для этого и есть врачебная комиссия. У Надежды другой взгляд. Отмените ОМС, это убивает медицину. Как-то везде это не убивает медицину, а у нас, с точки зрения Надежды, убивает. Значит, ждем больше разносчиков простуды. Не у всех же есть нормальные начальники, которые отпустят на сутки подлечиться. А при чем тут на сутки подлечиться и возможность получить четвертый больничный? А потом еще несколько больничных на три дня. 74-й. У вас же в радио и обсуждали про злоупотребление больничными. Наверное, слушали, мониторят, слушают ваше радио и принимают соответствующее решение, пишет Ирина. Скорее всего, и теперь и первый больничный будет сложно получить, пишет 177-й. Выплаты же из социального фонда не только от работодателя, а там хотят экономить в фонде. И что? А при чем тут нынешняя-то история с изменением порядка формирования больничных листов? Много сообщений. Касается ли это студенческих больничных? Дмитров, столица Московской области, откуда-то, это какая-то новация, пишет 42-й. Если у человека простуда, то есть кабинет ОРВИ, туда вроде можно ворваться в режиме живой очереди и в день обращения. Так это и работает на самом деле. Ну вот в тех нескольких поликлиниках, которые посещал я, это вот ровно так и работает. О том, что человек простудился, коллеги и директор узнают сами по симптомам простуды. Нормальный руководитель всегда отпускает поболеть денька на три без всякого больничного. Об этом говорил Николай Прохоренко. Мы же обсуждаем историю с тем, когда больничные неоднократно продлеваются, потом еще неоднократно продлеваются. И вот тогда уже военно-врачебная комиссия будет отдельно разбираться с людьми, которые получали листок нетрудоспособности 4 раза и более. Потом еще 3 календарных дня, и только потом решение врачебной комиссии. Тяжело придется людям пожилым, полагает Ирина, которые вынуждены ползать на заработки, которым пенсию отменили, а возраст с болезнями не отменяется. Это что такое пенсию отменили? Давайте все-таки более внятно писать о том, что вы, собственно, хотите в данном случае сказать. Может быть, повышение пенсии отменили? При маленьких зарплатах больничный выгоден, можно получить еще больше, пишет Сергей 154. У нас на работе, рассказывает Григорий 859-й, женщина летом ногу сломала, постоянно продлевает больничный, ей операцию только в конце декабря сделают, нога плохо заживает, еще 3 месяца минимум больничный будет, и ей, получается, придется еще и на какую-то комиссию ездить. Ну, ей, будем надеяться, не придется, потому что новые правила вступят в силу с 1 сентября будущего года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
Пятница, 6 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Вы пишете через смс-портал или через телеграм. Вы звоните в прямой эфир без предварительного отбора. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пересмотрели, судя по всему, прогнозы пробок пятничных. Если раньше речь шла про 6,7 баллов, то теперь уже про 7,8 баллов. Прямо сейчас 6 баллов, потом 7 баллов 5 вечера, 8 баллов 6 вечера и 7 баллов 7 вечера. Даже 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки. Много красного, много бордового, особенно в западной части внутри третьего транспортного кольца.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что игры в планшете и телефоне влияют на психику ребенка, и объяснил, почему детям родители не должны давать планшет и телефон. Как это работает, первая тема. Вторая. Елена Ямпольская, советник президента России по культуре и искусству. Она выступила с инициативой государственного регулирования книгоиздания и книгораспространения в России. То есть, по сути, книгам надо будет выдавать разрешение на печать и продажу в Российской Федерации. Нужна ли эта инициатива? Будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Совет Безопасности Приднестровья обеспечит продовольственную безопасность в случае дефицита газа. Минздрав Российской Федерации зарегистрировал новую вакцину для профилактики ковида. И вопрос снижения дивидендов транснефти до менее 50% от прибыли не обсуждается. Это заявление вице-премьера Новака.
Поток. Успеем сказать главное.
Не очень понятно, о чем пишет 587-й. Вы пишите через смс-портал или через телеграм. Вот через телеграм пишет 587-й. Москвичи не переживут, они этим, чем-то этим часто пользуются. Как с работы не отпустили на дачу или выходной, дополнительные не дали, сразу на больничные. Ах, вот оно как. Сразу на больничные идут, и так почти каждый месяц, поэтому их не хотят брать на работу. Ну вот дальше, видимо, с 1 сентября 2025 года будет еще больше проблем. Ирина теперь объясняет, это что она имела в виду, когда написала «Есть люди, которым пенсию отменили». Дальше пишет. «Это же пенсионная реформа. Было 55, стало 60. Вы как будто не в курсе или как будто тоже заинтересованы со всеми составляющими этой реформы». В данном случае, Ирина, все-таки вы бы написали «нормально». Не пенсию отменили, а пенсию отодвинули. И все бы вас поняли, и проблем бы не было. Кравцов, это фамилия главы Минпросвещения, Сергей Кравцов, он сказал, родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка. Начиная с 3-4 лет в Москве, это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, родители приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет, и главное, он не мешает. Что происходит? Потом спрашивают, почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит. Итак, все дело в планшетах и телефонах. Ирина Соковня, подростковый врач-психолог и писатель. Ирина Ильинична, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, настолько ли вредны планшеты и телефоны, как это говорит Кравцов?
Вы понимаете, в чем дело? У меня такое ощущение, что в Министерстве образования опять хотят переложить все беды на плечи детей и их родителей. Поэтому позвольте, я вот просто несколько слов по этому...
Говорите, вы в эфире, да.
Да, добавлю. Современные дети, они гораздо более образованные, чем их бабушки и даже иногда родители, когда они находились в их возрасте. Это доказано, это известно. Нельзя остановить прогресс. Нельзя у ребенка отнять то, что ему сейчас необходимо. Понимаете, где бы мы были со всеми этими нашими летательными аппаратами, которые сейчас громят врагов, если бы вот эти мальчики, которые росли с гаджетами, не умели с ними обращаться. Но это так, это в сторону такое замечание. Теперь, дети наши, они очень разные. Дети ведь живут не только в пределах Садового кольца, дети живут по всей стране. У нас есть дети, которые умеют и, значит, поросенка покормить, и траву покосить, и гвоздь забить там, где надо, и одновременно прекрасно обращаются со всеми планшетами и так далее. Для того, чтобы у ребенка не было компьютерной зависимости, а это очень страшное заболевание, очень страшное, нужно потратить время в школе и научить ребенка правильно воспринимать эти гаджеты. Если ребенку через запятую объяснить, что этот гаджет – это такая же необходимая вещь, как кран, из которого, значит, мы повернули и течет вода, то он будет к нему по-другому относиться. И тогда от него будет возможность и спортом заниматься, и в стрелялки играть, и уроки делать. Но что-то запрещать в очередной раз – это просто издевательство над взрослыми, потому что ребенок все равно этот запрет не воспримет. А еще раз повторяю, если у ребенка, или, а потом у подростка, сформировано к себе отношение как к объекту, которого нужно любить, беречь, представление у ребенка о своей нервной системе сформировано. Ведь, понимаете, у нас информатику начинают преподавать, если я не ошибаюсь, то ли в 7-м, то ли в 8-м классе. Ее надо преподавать с 3-го. И тогда никакой зависимости у ребенка не будет, потому что это будет учебный предмет, и стрелялка там будет как картинка. Вы понимаете, в чем дело? Ну, не надо тянуть детей назад. Мне кажется, что беда еще состоит в том, что у нас очень... Я никого не хочу обидеть, я уважаю опытных людей. Но если директору школы, извините, за 60, за 70, то тогда очень странная обстановка в этой школе. Директора школы должны быть, как мне кажется, до 45 лет. И тогда не будет казаться, что гаджет, планшет нужно уничтожить, убрать, отнять.
Ну вот смотрите, я понимаю, но вот Марина, например, пишет вам, игры на телефонах и планшетах воспитывают в итоге игроманов. С этим надо бороться.
Значит, игры на телефонах и планшетах воспитывают игроманов тогда, когда родители забыли, что у них есть ребенок. Случайно родили, значит, из роддома забрали, а дальше вот все планшеты росли. Вы понимаете, в чем дело? Всему можно научить. Всему можно научить. В начале 20 века боялись автомобилей. Понимаете? Мы бы до сих пор на лошади ездили. Если бы, значит, не перестали бояться этих самых автомобилей. Марина рассуждает с какой-то точки зрения правильно. С какой-то точки зрения правильно она рассуждает. Но питье очень сладких напитков вызывает диабет у ребенка. А потом у взрослого. Вот не надо поить слишком сладким. Надо все дозировано. Надо воспитать пользователя этого гаджета и планшета. Воспитать. И к этому должны приложить руки и родители. И в первую очередь, может быть, учителя.
Спасибо. Ирина Соковня, подростковый врач-психолог и писатель, была с нами на прямой связи. Игры на планшетах воспитывают айтишников. Пишет Сергей. Дмитрий, все любят все переворачивать. Не в этом контексте было сказано. Да, такая фраза была, но в другом контексте. Фраза-то была. Подождите. Я был на этом съезде работников дошкольного образования, слышал лично своими ушами. Не надо делать... Подождите. Вот эта история странная. Не надо делать акцент на этом. Это как пример, что детьми надо заниматься, а не просто дал телефон, и ребенок предоставлен сам себе. Член коллегии Министерства просвещения Дмитрий Таран пишет нам. Спасибо, Дмитрий Михайлович, за то, что вы написали, а лучше бы позвонили. 7373948. Информатику с 4 класса изучают. В учебнике за 8 класс обнаружилась тема, что такое клавиатура. Это Диана, 986-я. Дальше. Почему дети идут через шоссе, не отрываясь от смартфона, выступающие не права? А почему выступающие не права? Вы думаете, что если детям можно запретить пользоваться смартфоном, они будут идти через шоссе, отрываясь от него? Не знаю. Тетя Дело говорит, пишет 809-й. Алишер, в наше время запрещали играть в денди. Сейчас в телефоны. Но мы хоть гулять выходили, было живое общение. Сейчас детей так просто не вытащить. В СССР не было гаджетов, это Виталий. Не было онлайн-стрелялок. Была пионерия, Хили, Зыкина хорошо пели по радио. Тарапунька и Штепсель весело шутили. Однако непонятно, откуда появились банды 90-х, криминальные авторитеты и целый букет гражданских войн на пространстве СНГ. Спасибо за попытку объяснить, какая умная женщина, пишет 673-й. Можно и с книжкой идти по шоссе. Ну да, кстати, Сергей 154-й, я думаю, вы правы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, мне, конечно, ни одному нормальному взрослому не понравится, когда у него ребенок там целыми днями сидит в гаджетах. Вот. Но путь запретов это ничего не даст. Это неправильно. Вот, ну, какими-то другими способами, я не знаю, там, заинтересовывать их, там, кружки, секции, школьные занятия более интересными делать. Вот, запрет тут не помогут, на мой взгляд.
Хорошо, Алишер продолжает, у многих детей истерики после игр, спят плохо и так далее, у каждой игры должно быть ограниченное время, чтобы психика отдохнула, но родители многие этого не понимают, дали в руки телефон ребенку и типа он занят делом и не мешает, по шоссе раньше с сушками ходили, напоминает Григорий. Сергей 424 пишет, в 90-е годы денди как раз многих от улицы уберегали и от уличных банд, денди запрещали, потому что кинескоп посадить боялись, пишет Сергей 835-й. 7373948. Продолжаем. Прошу.
Алло, здравствуйте. Я играл, когда был в 90-е. Сын у меня играет, но все в меру.
А как вы определяете эту меру?
Ну, полчасика утром, там, днем или это, и полчасика вечером. Вполне нормально, достаточно, считаю.
Но вот Кравцов-то описывал ситуацию не утром и днем, а в кафе и ресторане. Вы приходите с маленьким ребенком и тут же даете ему, чтобы заткнулся, примерно так это выглядит, даете ему поиграть в телефон и делаете свои дела. Как правило, общаетесь между собой, а ребенок занят.
Да не, мы как-то установку такую сделали, мы пришли в кафе, мы кушаем, вот. А для игр есть место и время. Это не кафе, это дом, утро и вечер.
То есть ваш ребенок в кафе телефон в руки не получал?
Не, никогда.
Я понял, спасибо. 7373948. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, код Москва. На самом деле слишком мало хотят родители уделять времени и внимания своим детям, а в последующем слишком много от них требуют, не вложив в это свое время и внимание, говорится. Вот. То есть я постоянно вижу там на примере своих родственников, ну, вместо того, чтобы там заниматься, почитать, пообщаться, поговорить, там, что-то там разобрать, рассказать, это, да, сводится к тому, что это мультики с Ютуба.
Ну, а раньше это были мультики с телевизора, понимаете? Так было всегда, нет, ничего не поменялось.
Нет, ну, как это мультики с телевизора? Они же не шли там круглые часы. Я брал там программу «Время», не «Время», а это, значит, программка была.
Ну, да.
Эфира, да, и ставили мы галочки, когда будет мультик там 15 минут. Или там в гостях у сказки.
Для того, чтобы отвлечь ребенка и позаниматься своими делами. Это вот примерно так выглядит. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Кубрум беспокоит вас. Слушайте, на самом деле есть такой хороший принцип. Сравнивать можно только сравнимое. И в бананах, и в картошке есть крахмал, и то, и другое, вроде бы как, ну, одни и те же вещества, но ну как их сравнить? Давайте вспомним наше детство, хотя вот вы помоложе, наверное, но неважно. Ходили ли дети с родителями в кафе и рестораны во времена нашего детства? Нет. Ну, моего, по крайней мере, нет. Чем занимали детей? Дети пропадали с утра до ночи на улице и занимались такими вещами, ну, я по себе знаю, по сравнению и по своим окружению, по своим друзьям, по своим однодворникам, так сказать, занимались такими вещами, по сравнению с которыми вот эти самые планшеты, да пусть лучше в планшетах сидят, что там, стукалочку гоняют на деньги.
Не, мы вот, я помню, не-не-не, подождите, вот мы помню, на плотах плавали, по гаражам бегали, консервными банками.
Потому что как не утонули, как выжили, елки зеленые.
Ну как-то было дело.
Поэтому здесь надо просто говорить о том, что нынешние дети умнее или глупее, бесполезно. Мир изменился, дети меняются вместе. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. А что касается товарищей из... Напоминает какие-то конъюнктурные телодвижения, что даже вот, ну, слов нет.
Не, ну подождите, говорить-то, не, ну говорить-то об этом надо на самом деле. Это действительно проблема. Некоторые родители пытаются заменить себя на гаджет, планшет или телефон. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот шахматы, Федерация шахмат России, там, ну, принимали граждан, ну, молодых ребят, 6 лет уже в секции, да, обязательная программа у них есть для, так сказать, ускоренного развития, так сказать, и прогрессирования спортивного мастерства. Скачать просят молодых ребят, ну, 6-7 лет, телефоны, игру шахматы, ну, методическое пособие. Вот этот, кто там, министр, он не соображает даже, что несет. Пусть вяжется с председателем Федерации шахмат России.
Он, да, подождите, а какие у вас претензии к Кравцову-то? Что он не так сказал?
Так молодые ребята, может, развиваются в стиле шахмат и шашек, тренируются. Он говорит, давайте мы у них отберем.
Он говорит про тех, кому 3-4 года и кому отдают в кафе. Давайте все-таки, и тут я соглашусь с нашим слушателем, который нам написал, что из контекста выдирают. Давайте из контекста не будем выдирать то, что было сказано. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер всем, и вам добрый вечер. Вы знаете, значит, вот в двух частях коротко. Ну, во-первых, я так в туннеле ехал. Вот эта женщина-психолог, я категорически против вот такой возрастной дискриминации. Ну, слушайте, мне 66 лет, я себя чувствую очень бодрым и дееспособным учителем. Я работаю больше 46 лет в школе. И что? Теперь на мне крест надо ставить? Я категорически с этим не согласен. Это первое. И второе, конечно, виноваты не сами планшеты, а те приложения, в которые дети погружаются. Я как учитель точно могу сказать, что, конечно же, познавательные способности, уровень восприятия, ну, просто катастрофически сейчас у детей. Это какой-то кошмар. И поэтому, конечно же, надо как детей ограничивать.
Понятно. Давайте детям и наркотики тогда не будем запрещать. Пусть, мол, жизнь узнает во всех красках. Нет, пишет 123-й. Смартфон – это тоже наркотик, только электронный. Ну, 401-й пытается объяснить, как это происходит. Но ребенок поел, а дальше что? Начинает бегать, сносить всех. Вот и ему дают своего рода соску. Кравцов, министр, глава Министерства просвещения, объяснил, почему детям нельзя давать планшеты и телефоны.
Говорит Москва. Поток.
Ямпольская. Это фамилия советника президента по культуре и искусству. Елена Ямпольская ее зовут. Она до этого была известным журналистом, потом была депутатом. Вот теперь советница по культуре и искусству. Призвала она выдавать книгам разрешение на печать и продажу в Российской Федерации. Инициатива выглядит так. Государственное регулирование книгоиздания и книгораспространения. Она говорит, надо подумать над соответствующим законом и реестром издателей по аналогии с реестром прокатных удостоверений для фильмов. Она выступала на съезде Российского книжного союза и сказала, что вот фильму в России нужно получить прокатное удостоверение, прежде чем он выйдет на экраны. А книгу просто издают и тут же начинают продавать. Единственное ограничение об охране детей от информации, которая может причинить им вред. Все остальное, если оно там в наличии, выявляется после того, как книга уже поступила в магазины и библиотеки. В общем, надо создать какой-то закон о книгоиздании. Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель и контент-редактор в двух издательствах «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн». Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как раз сейчас на книжной ярмарке «Нонфикшн», на большом событии, прям идеальное время, чтобы про все про это поговорить.
Давайте, что вы думаете по поводу идеи Ямпольской насчет разрешения на печать и продажу?
Я думаю, что эта идея как минимум требует какой-то доработки, потому что непонятно, по каким критериям нужно выдавать это разрешение на печать, что мы ограничиваем, что нет. В любом случае, книгоиздание и так ограничено, понятно, Конституцией. Мы не можем напечатать то, что противоречит Конституции, то, что запрещено Конституцией. Плюс недавние законы о пропаганде наркотиков и нетрадиционных отношений тоже уже накладывают на издательство какие-то определенные ограничения. Поэтому здесь надо понять, а какой критерий, по какому критерию мы будем выдавать вот этот аналог прокатного удостоверения.
Подождите, но нет. А если проверять по этим критериям? Потому что одно дело, когда проверяет одно издательство, а другое дело, когда издательство и некий надзирающий орган.
А вот по этим критериям и так все должно проверяться, потому что, поскольку законы уже приняты, как бы все тексты и так должны проверяться. То есть для этого не нужно создавать никакое отдельное вот это вот прокатное удостоверение книги, условно говоря.
Хорошо, тогда по-другому. То, о чем говорит Ямпольская, с вашей точки зрения, это вообще не основано?
Мне кажется, да, мне кажется, это очень сложно реализуемо, потому что представьте объем весь издаваемых книг на разную аудиторию, в разных издательствах, и детские, и подростковые, и взрослые, огромное количество издательств импринтов, и кто это все будет проверять, как это будет проверяться, это нужно создание какого-то отдельного комитета, я не знаю, министерства, которое будет это делать.
Не, подождите, говорим... Денис Викторович, но в советское время же существовали некие, как их называли, цензоры, которые проверяли?
Да, но при этом Конституция-то у нас цензура запрещена, поэтому тогда, если мы говорим, что это цензура...
Так это и не будет цензуры, это будет проверка на соответствие законодательству.
Но проверка на соответствие проводится и сейчас, просто для этого не нужно никакое отдельное прокатное удостоверение, поскольку законы есть, вот те, которые были недавно приняты, они и так, ну, все это проверяется, и издатели, естественно, тоже их не нарушают, стараются не нарушать, потому что закон есть закон.
Давайте тогда по-другому, ведь Ямпольская говорит, давайте сделаем с книгами, как с кинофильмами. С вашей точки зрения, с кинофильмами тоже зря сделали?
С моей точки зрения, с кинофильмами, наверное, тоже было сделано зря, но с кинофильмами это проще в реализации, потому что их выходит просто меньше, чем книг. Если посмотреть по количеству, то, что выходит на большие экраны, естественно. Я не говорю там про кино, которое снято, ну, «Артхаус», который люди выложили на Рутуб, просто сами сняли. Вот. Поэтому мне кажется, что киношная история с прокатными удостоверениями, она тоже себя не очень хорошо показывает. Но тем более сейчас сами понимаем, что фильмов еще меньше прокат стало выходить, потому что много что зарубежное не выходит. Зарубежное же кино тоже у нас получало всегда это прокатное удостоверение, либо не получалось.
Разумно. Да, 250. Теперь наши слушатели вам пишут, а вы коротко прокомментируете. Вот 251-й. Проблемой может оказаться то, что возникнет некий подпольный самиздат, которому граждане начнут верить больше, чем СМИ.
Да, конечно, но это же, опять же, вот вы сейчас упоминали, что в советское время был этот комитет, который называли комитет цензуры, и опять же возникает этот подпольный самиздат, так что, в принципе, если такой закон будет принят, конечно, это обратная сторона, скорее всего, ну, если он будет принят в том виде, как мы сейчас обсуждали, то действительно это будет некий условный там цензурный комитет, опять же, условно говоря,
ну да.
Конечно, самиздат, скорее всего, возник.
Спасибо, Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн» был с нами на прямой связи. Макар, 565-й. Государство желает влиять на все и вся. Дайте воздуха. Задыхаюсь. Сергей, 424-й. Если книга не содержит материала, запрещенного законодательством, зачем ей это прокатное удостоверение? А если прокатное удостоверение будут выдавать не всем книгам, то это будет цензура, а цензура запрещена Конституцией. 45-й. О, книжная цензура. Еще одна кормушка для своих. Сайт не работает, приложение не работает, плохо, пишет 823-й. Возможно, про наши сайты. 7373948. Продолжаем собирать ваше мнение. Еще полторы минуты до новостей. Прошу.
Здравствуйте. Мир вам. Все, что касается вариаций вокруг цензуры, издания и прочее, так будет. Вы можете сколько угодно заниматься злопыхательством, а представители либористического завуалированного прослойки также могут продолжать заниматься этим бесперспективно. Это нужно нашей стране, это актуально. Кстати, в отношении закона о распространении информации, причиняющей вред детям и здоровью и развитию, действует с 2012 года. Но всякого рода саботаж в разных издательствах также существует.
Давайте это вот коротко, давайте коротко вернемся к Сергею, который говорит, если книга не содержит материала, запрещенного законом, зачем эта цензура или прокатное удостоверение? А если там все нормально, если не будут выдавать всем книгам, а это будет цензура, она запрещена?
А будут определенного рода изменения в Конституции. Цензура нужна нашему обществу.
Я понял, спасибо. Елена Ямпольская, напомню, советник президента России по культуре и искусству, выступает с инициативой государственного регулирования книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации. Она предложила подумать над созданием соответствующего закона и государственного реестра издателей. Далее новости.